Божественной милости Ача Бхактивиданты с вами Прабхупады. Вот эта книга. А сегодня у нас уже мантра 16, мы прочитали 15 мантр. 15, ну, как бы способов, да, или методов. Тут описываются разные философские грани. Ишапанишат. Получается уже 15 способов, как можно очистить ум. 15 путей. Для разных людей есть разные способы. Зависит от типа обусловленности человека. Ну, можно было бы сказать еще как-то образнее, да, что есть 15 религиозных направлений можно создать из каждой шлоки. В зависимости от того, с кем мы общаемся, такие методы нужно применять. В целом люди делятся на различные категории по отношению к жизни. Их примерно, ну, есть карми, это большинство таких людей. Карми означает слово карма. Они живут, работая и получая плоды труда. Их цель – получить плоды деятельности, чтобы наслаждаться этими плодами. То есть вот так они живут. Значит, наслаждение у них исходит от плодов деятельности. Если не получают плоды за свою работу, они страдают. Или недостаточно получают плоды. Карми. Карми развивают конкуренцию в борьбе за эти плоды деятельности. Как их распределить, как поделить, как обрести, как накопить. Они вступают в жестокую борьбу друг с другом, создавая какие-то организации общественные даже, и в личном плане, и в общественном плане. Они жестоко конкурируют и от мира к войне продвигают цивилизацию. От мира к войне, от войны к миру, и вот так они живут. Эта цивилизация называется карми, и им предлагается карма-йога таким людям. Но если добавить йогу, то это уже способ жить в мире. Даже работая ради плодов, можно жить в мире, если применить вот рекомендации Ишапанишат. И с этого все начинается Ишапанишат. Если просто понять одну вещь, йога означает, карма-йога означает деятельность плюс знание. Плюс знание. Если просто получить знание, кому все принадлежит? Вместе с плодами, вместе с деятельностью, вместе все, что нас окружает. Да? С этого начинается, как бы, ну, первая мантра Ишапанишат. Ишиваси дам сарвам. После обращения уже дается вот непосредственно вот это знание. Как понимать вот абсолютную истину в этом мире. Как ее понимать в этом мире? Если я карми, я жадный человек, я хваткий. Я хочу материальных наслаждений, плодов деятельности, накопительства. Ради этого я живу. Значит, мне говорится в этом случае. Все, что у тебя есть, и все, что есть у других, все мироздание, все принадлежит Богу. Вот это путь, карма-йога называется. Это начало. Начало этого пути, с этого осознания. И когда человек работает в таком направлении, он уже думает, что же мне делать с плодами труда, который заработал, которые мне на самом деле не принадлежат. Они принадлежат Богу. Хотя я их имею, как же должен их использовать? Таким образом, он развивает свое понимание через деятельность, становится мудрым человеком. Рано или поздно его как бы сознание меняется, и он переходит уже на уровень гьяны. Не кармы, а гьяны есть. Другой вид деятельности – это гьяна. Мы знаем это. Ученые люди, есть интеллектуалы большие, они очень умные, они выдвигают различные философские доктрины, они пытаются понять суть этой жизни, понять человека, этот мир, Бога, источник всего. То есть это гьяна. Они начинают размышлять о жизни, и они более велики, чем карми становятся. Хотя не работают. То есть что ж такое? Гьяна. Гьяна означает знание, если карми – это карма-йога, деятельность плюс знание, то гьяна-йога – это знание плюс отречение от работы. Если они будут также стремиться к плодам деятельности, они не смогут размышлять глубоко. Если они будут просто наслаждать свои чувства плодами труда, не смогут развивать гьяну. Поэтому у них склонность, у них некоторое есть отвращение к деятельности. Это кармический труд этот, который обуславливает, делает человека жадным, завистливым, отвратительным все это. Они не любят этот мир людей, где вот много этих грехов, конкуренции, обмана. Они удаляются куда-то в монастыри, какие-то уединенные места, становятся отшельниками. Кто-то жил в бочке, говорят даже. Так, демонстративно даже показать всем. Кто-то в скиты уходит, кто-то в монастыри уходит. Мона означает один, слово монах. То есть уединяется, уходит человек. Это гьяни. Он пытается осмыслить свою жизнь, Бога, как бы через молитвы, через какие-то мантры. Вот читает что-то, медитирует. Плюс, значит, знание, плюс отречение. Ну, некая свобода для мысли, знаете. Это другой тип людей, для них дается гьяна-йога. Гьяна-йога заканчивается тем, что все есть духовно на самом деле, все есть браман. Ам брамасми, я браман, все вокруг тоже браман. Все изначально, все связано с Богом каким-то образом. Если все принадлежит Богу, это одно. Но все уже связано с Богом, это дальше. Шаг. То есть, видите, продвижение происходит. То есть знание излагается последовательно здесь. От шлоки к шлоке добавляются некие более глубокие истины. От гьяны, йоги все переходит в медитацию. Когда гьяни исчерпает все свои ресурсы умственные, они исчерпаются, как деньги, так же. То есть у нас есть предел умственных возможностей человеческих. Ну, как в спорте они вот говорят, рекорд такой-то был, столько-то метров прыжок в длину. Не побит еще. Долгие годы он не побит, потому что кто-то так прыгнул, что никто не может перепрыгнуть. Ну и так рекорд стоит. Но если там на миллиметр хотя бы там больше, вот рекорд меняется. Но где-то же есть предел. Они уже там допинг используют там втайне как-то, что-то еще какие-то средства, потому что они хотят победы. Но все равно где-то есть предел. Вы не можете прыгнуть на бесконечность. Без каких-то аппаратов, там, технических средств не можете так далеко прыгнуть. И также здесь есть свой предел мышления. И когда они достигают предела мышления, их охватывает глубокое разочарование, как карми, которые вот исчерпывают свои тоже возможности материальные, тоже разочаровываются. Переходят на умственную платформу, отрекаются от мира с отвращением. Здесь тоже разочарование, отвращение к знанию приходит. Бессмысленно, я потерял эти годы, вот, потому что в конечном итоге я понял только одну вещь, что я ничего не знаю в итоге. В истории такие гьяна-йоги есть примеры, когда такие великие мудрецы, они брали все эти книги, ими же написаны или прочитаны, и в колодец бросали. Полностью отрекались от этого всего. На каждого мудреца довольно простоты. Как жить, так и непонятно. Я знаю все, а как жить, не знаю. Сегодня очень похожая ситуация в мире науки. Знают все о молекулах и атомах, и много-много чего знают, как жить, не знают. Поэтому многие люди говорят, вот эти книги все, образование бесполезно. Нужно научиться как-то действовать по-другому. А как действовать? Мы уже действовали, не получилось. Думали, разочаровались. А как, что делать? Что делать? Вопрос. Что делать? Вопрос. Так и остается. И тогда эта йога переходит в медитацию. Думай о главном и больше ни о чем не думай. Не надо много читать, изучать вот эти вот все вот обширные знания. Они запутывают. Нет, в Яваса и Атмика Будхи нужно сосредоточиться на одном и самом главном. А что же такое самое главное? Ну, мы уже читали за Упанишад. Он Пурнама, Адах Пурнама, да, он полное, целое, абсолютная истина. Вот выше этого ничего нет. И он ищет способ медитации. Для этого дается метод йоги, аштанга-йоги. Если человек не знаком с этим методом, он не сможет заняться медитацией правильным образом. Что такое полное, целое? Где он? На что ум сосредоточить? На чем-то же одном, а тут все имеется в виду. Поэтому человек сам не сможет изобрести такие методы. И тогда он должен, согласно гьяне, аштанга йоги, заняться восьмиступенчатым процессом, постепенно остановить функции тела, даже функции ума остановить. Это метод йоги. Длительный, трудный метод йоги. Яма-нияма, асана-пранаяма, пратьяхара-тхарана, тьяна, самадхи. Цель — достичь самадхи, погружения в сверхдушу, которая находится в сердце. Прямо здесь, не нужно ничего искать по всей Вселенной. Но сосредоточиться на источнике всего, знания в том числе. И оттуда я должен получить ответ, что делать и кто я окончательно. И какова моя вечная деятельность? Для таких людей дается аштанга-йога. Ну, давалась сейчас, не дается никому давать, потому что утрачена. Методика утрачена, очень сложная. В наш век не практикуется. Но гьяна, значит, это знание плюс отречение. А йога означает отречение от всего. От знания и от деятельности. Только отречение. В полном отречении человек должен находиться. Поэтому сегодня это трудно выполнить. Но чем же заканчивается эта йога и что дальше? Она же все-таки более-менее искусственная. Это остановка. Это остановка. Прежде чем я начну действовать, я сначала должен остановить все эти вот неправильные направления моей жизни, мысли, речи, поступков. Все было в неверном направлении, в телесном направлении. Я это останавливаю. Чувства прекращают действовать, ум останавливается, и тогда проясняется ситуация, что оказывается, источник всего, единственное направление всего – это сверхдуша, которая находится в сердце. Это называется самадхи. Зачем я работаю для себя? Зачем я так забочусь обо всем, если есть сверхдуша, которая заботится обо всем? И обо мне в том числе. Мне просто нужно понять ее волю, желание. Почему так думает этот йог? Что он, когда видит сверхдушу, начаровывается. И на платформе знания очаровывается. И на платформе красоты очаровывается. И с точки зрения богатств очаровывается, что выше ничего не существует. Во всех отношениях поглощается сверхдушой. Все его ценности, которые он искал где-то в другом месте, нашли. Нашли свой источник. Все. Даже органы чувств стали необходимы. Глаза, уши, чтобы видеть его, чтобы слышать его. Вот для чего, оказывается, нужны органы чувств. Вот почему, вот кто я такой. Я его частица, я его слуга. И то есть это переход в бхакти-йогу. Но смотрите, интересный момент, что если тут требуется какое-то отречение до полного отрицания, да, своего материального существования, то бхакти-йога ничего не отрицает. Когда человек достигает уже этой любви, привязанности к Богу, то он может заниматься деятельностью карма-йогой, может размышлять гьяна-йогой, он может медитировать, при этом он находится в полном отречении, потому что все это связано с Богом, у него нет никаких своих эгоистических желаний. Это служение. В служении используется все. И карма, и гьяна, и глубокие размышления. Все необходимые. Вот то, что мы имеем, как бы ценности. Значит, отрекаться, по сути дела, ни от чего не нужно. Почему? Вначале Риши Панишад говорил, потому что все уже принадлежит Богу и так. От чего ты отрекаешься? Отречься нужно от своего невежества, от чувства собственности. Это означает в высшем смысле слова служение Богу, бескорыстное преданное служение. Для карми это означает отречься от собственности, жертвовать какую-то часть трудов. Для него это так означает. Он не может сразу предаться полностью Богу, там во всем, не на таком уровне человек. Он зарабатывает, он дорожит деньгами, которые заработал, дорожит своим положением в обществе, выполняет свои обязанности. Да, у него есть враги, ну, такова жизнь. Если он слышит об отречении, для него это, ну хорошо, ну, 5%. Я состоятельный человек, я 5-10% могу жертвовать на благотворительность. Вот для него достаточно. Вот таким путем, как бы, вот, жить, идти. Но что Иисус Христос сказал? Где богатство ваше, там и сердце ваше. Вы отдаете по 5%, еще в течение всей жизни получается большая сумма. Так? И ваш интерес переносится туда, где ваши деньги, куда вы жертвовали. Вот таким путем тоже. Это тоже йога. Связь через пожертвование собственностью. Кто-то жертвует своим умом, своим образованием ради того, чтобы просто постичь одну вещь. Отказывается от этого всего. Тоже велик, это более великая жертва. Но когда человек достигает бхакти, уровня бхакти, он отрекается полностью от всего, занимая все это в служении Богу. Вот это истинное подлинное отречение. Вот интересный момент, высочайший момент. И сегодня мантра 16, я прочитаю перевод. Тут используются интересные термины сегодня. Пушана Карши, Ямма Сурья, Праджапатия. Так он обращается к абсолютной истине. Вьюха Рашмин Самуха Теджо. Вот послушайте. Мой Господь, о изначальный философ, хранитель Вселенной и регулирующий принцип, конечная цель чистых преданных, благодетель прародителей человечества. Пожалуйста, удали сияние своих ослепительных трансцендентных лучей, чтобы я смог увидеть твою истинную, блаженную, исполненную блаженство форму. Ты вечная верховная личность Бога, подобная Солнцу, как и я. Как удивительно открывается, что человек не теряет себя, а обретает себя таким путем. Пушан, слово используется здесь, хранитель. Посмотрите, это Иша-панишат. Иша означает верховная личность. Наконец, тут мы доходим до этого момента, где к абсолютной истине, к Брахману обращаются личностно. То есть это фактически молитва. Обращение к Богу означает прославление Бога. Многие люди думают, обращение к Богу означает просьба. Господь, дай. Одно слово Господь, а потом дай. О, Господи, помилуй меня. О, Господи, дай мне денег. О, Господи, дай. А что такое Господи, ты знаешь? Ты можешь больше об этом рассказать? Я могу бесконечно говорить о моих потребностях. О Боге только одно слово знаю. О, Господи. Очень скудный запас знаний. Ну, слава Богу, еще хоть это знают люди, знаете. Да. Потому что были попытки даже это слово устранить из словаря вообще. Культурной революцией назывались. Потому что, знаете, если у каждого будет свой Господь, анархия в обществе, управлять таким обществом будет очень сложно. Нужна идеология. И никакой анархии в уме. Все должны вот подчиняться идеологии, которая подчинена патриотизму, национализму и так далее. Интересная концепция. Мы знаем все эти вещи. Каждая страна устроена таким образом сегодня принципиально. А здесь о мой Господь. Если развивать это знание, то получается, что нет ценности в этом патриотизме материальном и в национализме, и в шовинизме, и коммунизме, и марксизме, и ленинизме, и капитализме. Эти измы, и социалисты-утописты, все эти ценности, как люди стремятся к чему, оказывается, они обесцениваются. Если мы развиваем это знание, кто что такое Господь? Отец всех живых существ, что это мы делим друг друга, поделили друг друга. Если мы все, души, частички его, устраняются эти различия материальные. В нашем сознании очищается сознание. Конкуренция устраняется. А как жить без конкуренции, как развивать общество без конкуренции, они не мыслят. Как же будет развитие, стимул, чем стимулировать людей? Конкуренция, зависть, это же хорошо. Война – это способ прогресса. Враги у вас, вы начнете сразу шевелиться, правда же? А когда у вас мир, покой, вы не будете продвигать науку и технику. Поэтому прогресс современной цивилизации – это прогресс военной сферы, прежде всего. Она впереди. Потом это входит в быт постепенно, все эти достижения, технологии. когда рассекречивается уже, становится, переходит в бытовую область. Мы чем-то уже пользуемся, но у военных должно быть свои секреты, они пользуются более могущественным способом общения, влияния и прочее. Это секрет. Потом он станет общественным достоянием постепенно, рассекретится, потому что есть службы, которые шпионят, рассекречивают это все. Это прогресс называется. Шпионаж, военные секреты, дезинформация, идеология, национализм, патриотизм. Вот такие ценности мы видим сегодня. Но когда мы читаем Ишиопанишад, здесь другая картина. О мой Господь, дальше раскрывается, кто же он? Хранитель, раз. Экарша, изначальный философ. Есть идеология, давайте узнаем, что такое изначальная идеология. Изначально означает, которая применима ко всем живым существам. Это изначально значит. Потом есть вторичные какие-то вещи, третичные вещи, ну, какие-то есть. Распад изначальной философии называется. Ее по частям разделили. Если вы соберете воедино все эти измы, тогда, возможно, что-то получится. Если примирите все эти измы, не уничтожите их, потому что коммунисты хотят уничтожить капиталистов, капиталисты коммунистов. Думаешь, что так можно установить единую истину. Нет. Примирить их надо. Вот этой науки никто не знает. Это изначальная наука. Примиряет не государство. Нет, даже государство могут враждовать. Не примиряет государство, примиряет Бог. Здесь говорится хранитель, изначальный философ. Яма – регулирующий принцип, главный регулирующий принцип. Что такое регулирующий принцип? Это принцип, которому нужно следовать для духовного развития, для совершенствования. Это регулирующий принцип. Какой главный регулирующий принцип? Господь. Все, что мы делаем, должно ему понравиться. Это главный регулирующий принцип. Если ему не понравится, мы не сможем совершенствоваться. Если он недоволен то, что мы делаем, тем, что мы делаем, мы не сможем быть счастливы. Значит, человек должен только принять свою долю, говорит свой Ишиопанишад, не претендуя на чужую долю. Потому что это не нравится Верховному Господу, когда кто-то претендует на чужую собственность, завидует. И человек может так делать, но это не понравится Богу. А что это означает? Что это и вам, в конце концов, не понравится такая жизнь. Будете страдать. Но проблема-то не только в этом, что человек будет страдать, а то, что он утратит разум, вот он даже не сможет понять, почему он страдает. Я ворую, потому что другие воруют. Я не понимаю, в чем я виноват. Все так делают, все так живут. Почему же я страдаю? Он не может понять, почему он страдает. Пока не поймет Бога, не приблизится к Богу. Ворует-то человек не у человека, а у Бога. Все принадлежит Богу. Говорит, нет, я ворую у того человека. Но это собственность Бога тоже. То есть эта философия очень глубока. Останавливает, видите, этот менталитет, преступный менталитет к армии. Яма, регулирующий принцип. Сурья, конечная цель Сури. Сури – это великие преданные тут. Сурья, эти Сурья, мы знаем, солнце. Конечная цель Сури. Суры есть, Асуры. То есть великие преданные – это Сури. Конечная цель Сури преданных. Праджапатья – доброжелатель Праджапати, прародители человечества. В них он вкладывает все необходимые знания в Праджапати и ценности. От них мы получаем многие знания. Один из Праджапати – это непосредственный Праджапати, прародители людей – это Ману. А Ману есть специальный раздел в Шримад-Бхагаватам, потому что это очень важно знать. Не знаю, насколько преданные заинтересованы в этих разделах, но это важно знать. О, Ману – это личностное представление о жизни. Безличностное представление о жизни, я просто занимаюсь собой, и все. Мне не очень интересно ни Ману, там, ни Праджапати, ни Брама, ни Шива. Ну, говорят, Кришна помогает, вот я к нему обращусь. Но цель моя просто вот удовлетворить свои какие-то потребности и планы. Но очень важно знать, потому что Ману наш непосредственный Праджапати. Он создал человека. Он знает, кто такой человек. Лучше, чем кто бы то ни было. Он знает, какие правила и законы необходимы человеку. От него это Ману Самхита дается. И прежде чем Ману действует, он совершает великие аскезы. Он подчиняет себе ум и чувства. Он парамахамса. Нужно знать наших предков. Мы от них зависим, от их милости. Ману существует, пока существует род человеческий. Мы живы, значит, где-то Ману есть. Где-то он находится. И он беспокоится о человеческом обществе. И, конечно, сейчас многие знания утрачены. Люди не знают, кто такой Ману, своих предков понятия не имеют о них. Для них предок – это дед, максимум прадед, все. Который когда-то пил водку, там, с винтовкой ходил на войну или революцию совершал, какие-то подвиги свои совершал, и свои грехи также совершал. Это все. Все, что у нас осталось от понимания жизни. Не так много, то есть. Благодетель, прародитель человечества. И вот он обращается, пожалуйста, удали сияние своих ослепительных трансцендентных лучей, чтобы я смог увидеть твою исполненную блаженство форму. Ты вечная верховная личность Бога, подобная солнцу, как и я. Вот это называется бхакти-йога. Это уже, видите, у нас в 16-й мантре. Так быстро мы проходим весь путь развития эволюции духовной. В этой книге описано все от начала до конца. Нужно было быть очень мудрым человеком, чтобы написать такую книгу. 18 шлок, в котором есть все. Все необходимое для всего человечества. Вот это наши предки. Вот, считайте это. Вот это наши предки, настоящие предки. Не обезьяны. Подарены наши предки обезьяны. Один человек, когда услышал лекцию, он подошел и сказал, я вам сейчас кое-что покажу, он дал мне книгу. Надеялся, что я разделю эту ценность с ним, его понимание жизни. Он даже надеялся, что я поддержу и помогу распространять эту идею. В книге было описано общение с дельфинами. Люди изучают, есть даже терапия, такие дельфинария, где люди лечат там, от каких-то там психические даже вещи, потому что очень добрые существа, открыто, это у них четвертая чакра, говорится, они открывают четвертую чакру, человек он с ними там играет, плавает, и он вот эта радость входит от дельфина. И психически человек оздоравливается, есть такие случаи, примеры. Сильную радость испытывают люди от дельфина. Видите, к дельфинам обращаются уже. К человеку не обращаются. Четвертую чакру закрывает. Человек, когда вы общаетесь с ним близко, он закрывает все чакры сразу же. Только нижняя чакра остается открытая постоянно. Самая нижняя там внизу, на уровне гениталии. Люди сейчас так общаются. Идут к дельфинам, там нет этой нижней чакры. Можно отдохнуть вообще хоть немножко, понимаете, прийти в себя. И там четвертая чакра, они говорят. Вы чувствуете жизнь, радость просто жизни, нормально себя чувствуете. Смотрите, они учатся у животных. Они учатся у животных. Животные уже в чем-то превосходят человека. Даже психически. Не только физически. Дельфин физически превосходит, но в воде, знаете, там. До сих пор загадка, как он развивает такую скорость в воде. Загадка. Простые движения вроде там, нет какого-то двигателя, мотора. Летит 80 миль в час. Обгоняет корабли легко. Играет на большой скорости в воде. Как он это делает? Надо учиться у дельфина. Мы тоже хотим такой свободы, знаете, такой независимости. Такой. Ну и что? Получаем тело дельфина в итоге. Может быть, неплохо, не знаю. А когда-то в Черном море был промысел на дельфинов. Их вылавливали, убивали, продавался дельфиний жир в магазинах. Потом люди вздрогнули, когда увидели мозг дельфина и вот его доброту. Он спасает людей, которые убивают его. Он стали что-то чувствовать. Знаете. Поэтому сейчас дельфин для многих это, знаете, это Шишумара, это вот созвездие дельфина. Что-то святое стало. Им нужно еще почувствовать многое, осознать, конечно же. Кто такая корова, кто такие браманы в обществе. Поскольку браманов сейчас нет в обществе доступно, они не знают возможностей человеческих, подлинных. Что нет браманов. Браман про вас знает все. У него есть такие знания. Он пользуется шастрами. Он умеет пользоваться. Приходите к нему, он все о вас может узнать. Про вас все может рассказать. И про здоровье, и про ваш ум, про вашу жизнь, поведение. И что будет в будущем, благодаря этому поведению, это браманы. Видите, все, что он скажет, будет правдой. Все, что про вас скажет, будет правдой. Все слова, любое слово скажет, будет правдой. Таких людей люди не видят сегодня. У них нет какого-то стандарта, точки отсчета, куда же стремится человеку, кто он человек. Хотя бы должны быть браманы, чтобы увидеть, кто такой человек, который умиротворен глубже, чем дельфин. Глубже, глубже. Почему? А он знает еще Панишат. Вот и вся наука. Вот эти 18 мантр знает. Их смысл понимает, может разъяснять. Прабхупада сейчас в данном случае вот в такой роли выступает. Он нам должен разъяснять все, что здесь написано. Комментарий. Солнце и его лучи качественно тождественны друг другу. Аналогично этому Господь и живые существа качественно не отличаются друг от друга. Солнце одно, а число частичек, из которых состоят его лучи, бесконечно. Солнечные лучи составляют часть Солнца. Солнце же вместе со своими лучами и является, собственно, Солнцем. Планета Солнца, обитель Бога Солнца. Аналогично этому высшая духовная планета Голока Вриндавана, от которой исходит сияние Брахма-джоти, обитель Господа, где он наслаждается своими вечными играми. Это подтверждается Брахма-самхити 5.29, Чинтамани Пракарасадмадзукалпаврикша, Лакшавритешу Сурабхир Абхи Палаянтам. Лакшми Сахасра Шата Самбрама Севьяманам Говиндам Адипурушам Тамахам Баджами. Итак, солнце излучает здесь солнечные лучи, ослепительные. Духовные планеты излучают Брахма-джоти. Что такое Брахма-джоти, нужно познать духом. Телесно нельзя его увидеть. Он нематериален, потому что ни глазами, ни ушами, ни касанием, ни воображением. Поэтому невообразимая вещь. Нужно осознать дух Агамрамасми. Сможем понять, что это за сияние такое. Оно подобно солнцу? Не совсем. Нет. Солнце ослепляет, и лучи его жгучие. В конечном итоге, если мы приблизимся к солнцу, мы погибнем. Лучи входят, мы говорим, вот солнце. Не само солнце. Если само солнце войдет сюда, у нас не будет даже и мгновения понять, что солнце вошло. Мы мгновенно исчезнем. Это могущество Брахма-джоти. Но в духовном мире нет материального тела, нет опасности находиться в Брахма-джоти или в солнечных лучах, или непосредственно на солнце. Душа не горит в огне, она не чувствует жара огня, как мы чувствуем этим телом. Она не сленяется на части, нет у нее составных частей, нет, она цельная, единая. Она не состоит из каких-то атомов, молекул, Нет такого. Цельное единое. Более того, она неотделима от сверхдуши. Опять же, все вместе нужно рассматривать. Различается только индивидуальность. Здесь же мы говорим частички, молекулы, атомы. Разделяем их. В духовном мире, разделяя, вы должны понять, что все находится в единстве, не разделяется на самом деле. Как параматма. Как будто разделена на части в сердце каждого живого существа. На самом деле нет, она одна. Единая. Эта философия не осмысливается умом. Ачинтья. Непостижимо. Ачинтья пхеда пхеда татва. Поэтому находиться в Брахмаджоте, в этом сиянии Брахмаджоте, означает находиться в знании вечности и блаженстве. Вот же такое сияние Брахмаджоте. Я поклоняюсь Говинде, предвечному Господу, прародителю всех живых существ, который пасет коров, исполняющий все желания, и живет в обители из философского камня, окруженный деревьями желаний. Там ему с любовью и благоговением служат сотни и тысячи богинь процветания. Столько там коров, исполняющих все желания, какие у вас есть. Обратитесь к корове, к Камадхену и все. Зачем обращаетесь к правительству? Они не смогут выполнить все желания граждан. Невозможно. Пытаются, но это невозможно. Корова нужна, тут написано. Камадхену. Вы имя уже знаете, Камадхен. Можете уже обращаться. Не только к Господу обращаться, можете к Его окружению. О, Господь, дорогая корова Камадхена, которая рядом всегда с Господом. Да, она услышит. Это трансцендентная корова. Не думайте, что она не услышит и не поймет, потому что она животное. Там нет животных. Там есть коровы, поймите. Это не животное, это животное здесь есть. Здесь есть виды жизни. Там нет видов жизни, там есть расы. Быть коровой – это раса, быть деревом – это раса, быть в форме гопи или других формах – это определенная раса, это не вид жизни в духовном мире. Также и Брахмаджоти – это не просто сияние солнца, это живое излучение. Вы, живое существо, должны находиться в живой сфере, а не в мертвой среде. Чуждой среде. Тут холод, и нам холодно, мы страдаем. Чуждая среда, смотрите. Простые примеры, очевидные уже. Сразу понять, что это не наша среда. Это среда выживания тела, но не самой жизни. Жизнь должна быть, находиться в жизни, в вечности, в знании и блаженстве, в этой атмосфере. То есть в Боге. Он есть Сатчитананда Виграха. Это и есть вечность, знание и блаженство. Он. Это его природа. Поэтому он хранитель, он свидетель. Он тот, кто дарит милостью, он цель конечная. О нем говорится, как об абсолютной истине. И он личность. Так же, как и я, говорится. Я тоже личность. Если мы познаем блаженство личности, мы никогда не согласимся принять имперсональную теорию, где личность должна исчезнуть, чтобы не страдать. Это в чуждом мире приходит к этому выводу. Тут лучше не жить, тут нужно исчезнуть, чтобы... Потому что в этом мире страдания. Никуда от них не денешься, никаким способом ты не уйдешь, пока не прекратишь эту жизнь. Как в буддизме, да, шунья, в пустоту погрузись, нирвана, уйди, прекрати эту деятельность. Безличность. Это... огромный негативный опыт материального существования, гигантский, чтобы прийти к этому заключению. Практически духовное самоубийство. Да, у тебя нет и страданий нет. Вот так. С другой стороны, я бы хотел оставаться, существовать. Все-таки. Умереть, как бы не умирая. Возможно это. И тут нам нужен другой опыт, чтобы принять эту концепцию личностную. Опыт Сатчитананда, блаженной личности, вечной личности, знающей личности, понимающей. Самая понимающая или блаженная личность – это верховная личность Бога, Иша, Ишвара. Поэтому он занимает это положение. Ишвара. Эко бахунам явидат хати каман. Каман означает желание. Эко бахунам. Одно живое существо исполняет желание всех бесконечных живых существ. Это его положение. Он исполнитель желаний всех живых существ. Он лично. Исполнитель желаний, кто-то вам дарит необходимый предмет, который вам нужен, желанный предмет. Берет подарок и исчезает. Нет, не это имеется в виду. Он дарит самого себя. Вот в чем наше желание, истинное, конечное, окончательное желание. Это обрести общение с такой личностью, найти такую личность. Хранитель, знающий, источник. Он знает меня очень хорошо. И как же он исполняет мои желания? Играя со мной, общаясь со мной, вступая в взаимоотношения с живыми существами. Почему он так делает? Он трансцендентный. Он верховный, но он трансцендентный, поймите, верховный. Он нематериальный верховный, который не играет с подчиненными. Субординацию соблюдает. Но в 11-й песне он говорит Удаве, Удава, я никого не считаю выше себя. Я никого не считаю равным себе. Я никого не считаю ниже себя. Он трансцендент. Там нет зависти. Поэтому разница между высшим и низшим там не существует. И все же Господь превыше всех. Просто исполняет все желания. Но он говорит, я не считаю кого-то ниже себя. Я принимаю покровительство Ешоды, как своей матери. Я управляю колесницей Арджуны, становлюсь его возничим, исполняя его приказы. Разве не о такой личности мы хотим, мечтаем в своей жизни? Мы все хотим Кришну, хотим личность Бога. В своем сердце, в глубине мы плачем именно об этом. И наш прогресс от разочарования к разочарованию. Последнее разочарование – это вот имперсонализм. Это все еще разочарование. Поэтому Ишопанишад здесь говорит, устрани имперсональное сияние. Я хочу быть очарованным твоим ликом навечно. Не хочу просто оставаться разочарованным. Даже на уровне брахмана, представьте себе, я все еще не достигая полного совершенства. Все души, которые достигают брахмана, падают вниз. Рано или поздно. Все имперсоналисты падают вниз. Это вопрос времени. В Брахма-самхите говорится, что Брахма-джоти представляет собой лучи, исходящие от высшей планеты духовного мира, Галоки Вриндаваны. Подобно солнечным лучам, которые исходят от планеты Солнца. Пока человек не проникнет за завесу слепительного сияния Брахма-джоти, он не сможет ничего узнать о Царстве Господа. Пока человек не освободится от ослепительного влияния золота и денег, он не сможет получить знания. Пока его ослепляет вожделение, он не сможет остановить насилие над другими живыми существами. Это все различные формы ослепления, майя, иллюзий. Не только свет ослепляет физически человека. Разум может ослепить, невежество может ослепить, похоть, богатство личное, положение общества может ослепить, слава сможет ослепить собственное. Нужно понять как бы шире этот момент. И в конечном итоге Брахма-джоти ослепляет его. Это сияние ослепительное. Что же за сияние такое с духовной точки зрения? Не только свет физический, воспринимаемый чувствами. Неспособность воспринимать Бога означает нежелание Ему служить. Вот чем ослепляет Брахмаджоти человека. Он видит только Брахмаджоти, потому что он думает, я, сливаясь с Брахмаджоти, становлюсь Богом. Вот, я нашел, я ослеплен этим желанием, ослеплен. Но здесь человек говорит, нет, я ослеплен этим желанием, но я хочу отречься от этого. Теперь я хочу увидеть твой лик. Теперь я должен сказать, что это золото, это Брахмаджоти, это твоя энергия. Это тоже принадлежит тебе, и Ишвара Сиддхам Сарвам. Брахман твой, не мой. И ты верховная личность, и я личность так же, как и ты. Я хочу познать теперь это до конца. Значит, религия находит свое последнее выражение в любви к Богу. Это последняя точка развития духовной цивилизации. Должны быть люди, которые имеют эту любовь к Богу. И именно они должны влиять на общество. Чистые сердцем, бескорыстные, любящие Бога, знающие Его волю. Когда они знают Его волю, мы тоже через них можем узнать волю Бога. Какое же благо сегодня можем людям принести по воле Бога? В чем он видит высшее благо? В распространении святых имен. Дать людям этот вкус воспевания святого имени. Сегодня так нужно действовать. По воле Бога, если мы говорим о воле Бога. Ослепительное сияние Брахмаджоти философы и имперсоналисты не могут, ослепленные не могут постичь ни обители Господа, ни Его трансцендентной формой, достичь формы. Недостаток знаний мешает им понять исполненную блаженство трансцендентную форму Господа Кришны. Вот почему в этой молитве Шри Шапанишат обращается к Господу с просьбой удалить ослепительное сияние Брахмаджоти и дать возможность чистому преданному увидеть его всеблаженную трансцендентную форму. Нужно добавить, что эта форма воспринимается только глазами любви. Если есть элементы зависти, невозможно воспринять эту форму. Завистливый человек все материализует. И все извлекает материальную какую-то выгоду. Завистливый человек не терпит никого выше себя и красивее себя, богаче себя. Он расстраивается сильно. Когда видит кого-то лучше, чем я во всех отношениях. Он сожалеет тогда о своей жизни. Печалится. Поэтому увидеть форму Кришны не так-то просто. Приманджана чурита бхакти вело чанена, говорит. Сантах садава хридешу вилокаянти. Я пшьяма сундарам. Ачтинти гунасва рупам гавинам адипурушам тамахам баджами. Приманджана. Глаза должны быть смазаны бальзамом любви. Тогда откроется эта форма. Сильная любовь должна. Откроется эта форма. Очень просто. Кришна сам проявится. Познавая безличное Брахмаджоти, человек осознает благостный аспект Всевышнего. В процессе познания параматмы, всепроникающего аспекта Господа, на йога нисходит еще более благостное озарение. Но, встретившись с Верховной Личностью Бога лицом к лицу, преданный постигает самую благостную форму проявления Всевышнего. Высшую истину в этой мантре называют изначально философом, хранителем и благодетелем Вселенной. Поэтому он никак не может быть безличным. Таково заключение Шри Шапанишат. Слово «пушан» – «хранитель» особенно важно, так как храня все живые существа, Господь проявляет особую заботу о своих преданных. Особая еще забота есть. Обо всех он равно заботится, но о своих преданных особенно. Проникнув за завесу безличного Брахмаджоти и познав личностный аспект Господа и его блаженную вечную форму, преданный осознает абсолютную истину в полном объеме. Теперь мы видим, что это как обращение «Ом Пурнамадах Пурнамадам Пурнат Пурнамадачите». Здесь просто раскрывается это представление о полном целом в этих стихах. Ведь в полном целом заключено все. Не стирая индивидуальностей, все разнообразие, безграничное разнообразие всего, и духовного, и материального. Если мы думаем о полном целом без осознания разнообразия, это имперсонализм просто, это недостаток знаний. Но Прабхупада в самом начале объясняет, что Ом Пурнам, полное целое, включает в себя все, и личностный аспект тоже. Индивидуальность тоже, иначе это не может быть полнотой. Но у человека, когда говорится полное целое, возникает представление о чем-то однородном, безличностном, единообразном. Это иллюзия. Видите, даже само понятие скрыто майей, что такое полное целое. У человека перед глазами постоянно какое-то разнообразие. Он имперсоналист. Где логика? Какая сила иллюзии, смотрите. Какое могущество майя. Как имперсоналисты говорят, реки текут в океан и сливаются с океаном. Все. Значит, конечный смысл слияния с абсолютной истиной. Персоналисты говорят, да, реки сливаются с океаном, но продолжают течь постоянно. Разве вы не видите это? Вы видите только слияние. Почему выбираете только слияние? А потому что вы не хотите служить Кришне. Если вы развеете желание служить Кришне, вы увидите другую картину. Сливается, но не прекращает течь. Одновременно. И то, и другое есть. Персональный Брахман есть, есть и Параматма, и есть Бхагаван также. Бхагаван не сливается. Всегда есть отношения. А это очевидный факт. Почему же, когда люди слышат абсолютно истину, они думают, что это однородное, безличное, холодное, бесчувственное, что Бог даже говорить не умеет? Что все, что тут написано, люди сказали. Он может говорить, используя любой язык. У вас есть язык у всех? Он может вашим языком говорить. У вас есть глаза? Он может через ваши глаза смотреть. Может использовать ваш мозг, ваше тело, вашу походку, вашу профессию. У него есть также и свое индивидуальное бытие, своя изначальная форма Кришны. Но он может все. Он источник всех индивидуальностей, всех форм, всех характеров, всех качеств, всего разнообразия. Он не нет границ, нет ограничений. Поэтому очень важная эта мантра еще понижат. Бхагават Сандарбхи 3.1.3.6. Шрила Джива Госвами говорит, в полном объеме абсолютную истину постигают, осознав личность Бога. Поскольку Господь всемогущ и владеет всеми трансцендентными энергиями. Осознание Брахмаджоти не предполагает полного понимания энергии абсолютной истины. Следовательно, осознание Брахмана – это только частичное осознание личности Бога. О, ученые мудрецы, первый слог слова «Бхагаван» – «Бха» имеет два значения. Первое – тот, кто обеспечивает всем необходимым «Бха». Второе – защитник. Второй слог «Га» означает «проводник», «повелитель» или «творец». Слог «Ван» указывает на то, что все существа пребывают в нем. Бхагаван. И он пребывает в каждом существе. Иначе говоря, слово «Бхагаван» означает безграничное знание, власть, энергию, богатство, силу и влияние. Причем все эти достояния свободны от малейшей примеси материальной скверны. Все предназначено для всех, то, что имеет Господь. Для каждого живого существа. Каждый имеет право пользоваться этими энергиями. Никакой материальной скверны. Даже если мы отказываемся от Бога, мы все равно пользуемся его энергиями. Отказа, невежество энергии. Если есть такое желание отказаться от его власти, он даже это исполнит. У него столько энергий, исполняющих любые желания, и материальные, и духовные. Я думаю, что здесь мы остановимся, что наше время истекает. Мы закончим в следующий раз комментарий к 16-й мантре. Сейчас мы все-таки должны обратиться к вопросам. В эфире, пожалуйста.
Как понять, что в духовной жизни сейчас лицемерие, или просто я этого не могу сделать, не мой уровень?
Если мы чего-то не понимаем, мы не настаиваем сейчас понимание. Я тоже могу сказать, что чего-то не понимаю и требовать, да? Объясните мне. Нет, я не понимаю, еще раз объясните. Я все равно не понимаю. Процесс должен быть, да? Придет время, вы поймете все. Все поймете. Сами. Конечно, лицемерим. Понятно и так, что-то непонятно. Мы еще не совершенны, мы можем лицемерить. Это факт. Не беспокойтесь об этом, продолжайте процесс. Зачем вам сейчас это понимать, то, что вы не понимаете? Какие-то вещи вы так и не поймете в этой жизни вообще, и никогда можно не понять какие-то вещи. Кришну мы никогда не поймем. Поэтому не смущайтесь от этого. Это нормально. Не беспокойтесь. Конечно, лицемерите. Спокойно к этому относитесь, потому что вы в процессе.
Лариса Карлайн, как определить свою долю? Что есть мерой для определения?
Мера для определения доли. Желудок. Количество разума также, способность понимать, способность использовать те богатства, которые мы имеем. Все, что вы прячете, закапываете вклад, это лишнее, это не ваша доля. Все, что вы имеете и используете в служении, это ваша доля. Если вы не можете действовать, значит, вы берете больше, чем необходимо, либо недостаточно берете. Либо вы очень голодны, либо переели. Значит, вы не можете действовать. Критерии. Если вы берете свою долю именно, пользуетесь только своей долей, вы будете энтузиастичны и счастливы. И здоровы. Это как пищеварение. Если вы не переедаете и не доедаете, будьте здоровы. Значит, у кого-то доля иметь миллионы долларов. Миллионами. Может использовать, человек может на благо использовать. Это его доля. Кто-то найдет миллион, тысячу долларов найдет где-нибудь и спрячет. Испугается. И так и умрет на матрасе с деньгами. Это не его доля. Понятно. Поэтому количество разума тоже определяет, что моя доля. В итоге моя доля — быть счастливым человеком, не связанным с жадностью и другими пороками.
Надежда Колобова. Что значит жить полноценной жизнью?
Что значит жить полноценной жизнью? Связанный вопрос вот также с долей. Полноценная жизнь означает, что его полностью себя занимать в служении Кришне. Полноценная жизнь также означает цельная жизнь. Вы это делаете физически, служите Кришне, вы это используете речь, и в уме делаете то же самое. Это полноценная жизнь. Вы заполнены как бы этой ценностью духовной. и физически, и с точки зрения деятельности, и речи, и мысли. Это полноценно.
Галицкая Наталья, а скажите, пожалуйста, нам нужно пройти через Брахмаджоти, чтобы попасть к Кришне и его окружению?
Нам с Брахмаджоти связываться не нужно. Большой риск остаться там надолго. Но в том плане, что мы познаем дух, это так. Агам Брахмасми, вот в этом смысле, да. Все должны пройти эту школу осознания Брахмана. Жизнь, то есть дух, везде, он вездесущий. Нет места, где его нет. Мы видим материальный мир, внешнюю, да, энергию видим, потому что глаза такие. Ну а пронизано-то все духом, глазами просто не видим. Как это тело пронизано, скажем, эмоциями. Мы же видим, как это происходит. Глазами не видим, но мы чувствуем, что это так. Что тело пронизывается эмоциями, впечатлениями пронизывается, оно даже меняет частоту ударов сердца там, и прочее. То есть оно пронизано этим сознанием, душой, сознанием пронизано. Но глазами не видим. И мы думаем, что сознание, душа есть только у человека. И не понимая, что оно пронизывает все, даже неодушевленные предметы. Что мы их не можем почувствовать. Вот вся проблема наша. Но точно так же, как Авинаши туда ответи, я на сарвам адам татам. Кришна говорит, Бхагавад Гите, вот то, что твое тело пронизывает, это есть сознание, душа. Но оно пронизывает все, не только это тело. Тело пронизывает моя индивидуальность, это другой вопрос. Но дух повсюду располагается, Брахман повсюду, и сверхдуша повсюду. Но джива заполняет какое-то только одно тело, одно пространство небольшое, заслуженное, все. Глазами мы это не видим. Поэтому мы считаем, что это одушевленная, неодушевленная форма жизни, мы так различаемся. Но то, что пронизывает этот дух всеобщий, мы не видим. Все пронизано. Все живое. Покрытая материя только. Но если вы видите человека в одежде, вы же не общаетесь с одеждой. Вы же не говорите, что он в одежде. Вы видите человека. Это разум. Хотя глазами вы не видите. Вы глазами видите только одежду. Одежду, обувь, прическу. Все, что вы видите. Но вы понимаете, что это человек. Также, если вы видите тело живое, реагирует, вы должны знать, там есть сознание. Это разве не понятно? Оно пронизывает это тело, и оно проявляется, это сознание. Человеческое тело, оно проявляет сознание духовное, в большой степени проявляет. В камне просто не проявляет, но тоже пронизан. Все пронизано. И нас рвам адам-то там. Все пронизано. Духом. Кришна говорит, пронизано как жемчужина, нанизана на нить. Точно так же. Все пронизано, эти внутренние энергии. Все держится благодаря ей. Как это понять? По этому телу, что тело пронизано сознанием. Есть не только это. Есть ценности, которые нас всех объединяют. Хотя мы в разных телах, мы можем найти общий язык. Значит, мы пронизаны какой-то еще единой концепцией жизни. Ненасилие, допустим. Все хотят ненасилия. Любое живое существо. А почему? Почему нет хотя бы одного человека, который желает насилия? Так его сформировалось ДНК, знаете, что ему нравится, когда его бьют. Нравится умирать, допустим, болеть. Нет, никому не нравится. Значит, мы еще пронизаны какими-то ценностями едиными, да? Это уже сверхсознание. Одна ценность на всех еще существует. Это же факты. Просто мы должны об этом размышлять, не забывать.
Надежда Сулейманова, спасибо за лекцию. Как понять, что Господь доволен тем, что я делаю?
Как понять, что Господь доволен? Если вы практикуя эти преданные служения, он уже доволен. Он настолько доволен, несказанно доволен. Фактически вы уже у него на руках находитесь. Если вы начали практику преданного служения, если вы начинаете служить Богу, это то, ради чего вообще существует весь этот мир, конечная его цель, чтобы живое существо вернуть к преданному служению вообще, пройдя через миллионы воплощений, через эти кальпы, через ад и рай, через все эти вот препятствия, перипетии. В конце концов, душа обращается к Богу. Господь рад безгранично. Мы даже не можем вообразить, как Он рад. Но Он не сентиментальный, Он понимает, что живое существо может обманывать себя и других. Поэтому защищает это преданное служение. Дает духовный учитель, который говорит: «Мошенник! О, гуру недоволен». Значит, Кришна недоволен. Кришна все равно доволен. Дал гуру, все, он доволен. Ему нравится, когда гуру проповедует ученикам, обучает их или наказывает даже их, потому что он имеет такие права. И Кришна доволен, все равно остается. Я могу быть недоволен сегодня своим духовным учителем. А Кришна доволен, что я так вот близко переживаю все это. Я даже страдаю, понимаете, иногда. Гуру мне сказал обидные слова сегодня. А Кришна в экстазе. То есть все равно это связь, это очень важная связь, он ее поддерживает. Это означает, что у нас близкие отношения. Если мы начинаем чувствовать духовного учителя, переживать, это означает, что у нас уже есть связь, йога. То есть это не сентиментальный процесс, он основан на знании и разуме. Сам по себе Кришна всегда счастлив и доволен. Но особенно он благоволит своим преданным, так говорится.
Александр Лысый, сойти с платформы имперсонализма может помочь только святой? Его слова, исполненные вселенской?
Да, преданные, верно. С платформы имперсонализма трудно сойти. Нужно встретить чистого преданного. Ну, Прабхупада пришел. У нас есть реальный шанс.
Юлия, добрый день. Скажите, пожалуйста, как вдохновить начинающих преданных на служение, чтобы они почувствовали и привлеклись этим вкусом?
Как вдохновить преданных?
Начинающих.
Начинающих преданных. Прасадом. Перекормить надо прасадом, да. Прабхупад так начинал свою деятельность в Нью-Йорке, в нижних его частях Нью-Йорка. Общался с хиппи там. А они не понимали, говорит, философию сначала, практически не понимали, из-за влияния наркотиков также. Они хотели экстаз, транс какой-то испытать, поэтому искали это в наркотиках. И к Прабхупаде пришли с таким же настроением, потому что киртан, транс испытываешь. А философию не понимали. Они чувствовали себя свободными, независимыми какое-то время. Ну, могут прийти сюда, могут пойти снова наркотики принять. Не отождествляли себя еще с Прабхупадой, как с духовным учителем. Но он стал готовить прасад. Когда мы обратились к этой истории, вот изначально, начало ИСККОН, как он формировался, главным образом на прасаде. Они готовили, готовили, кормили всю округу. И люди просто приходили, просто чтобы поесть прасад. Даже ночью стучались, они просыпались, кормили прасадом. А при дозировке это помогало, там, ну, этот район был такой. Они днем и ночью распространили прасад. Повсюду. Это, говорит, кухонная религия, Прабхупад сказал. То есть много прасада нужно. Для начинающих людей это, ну, вот, сильный фактор такой. Один преданный подумал: я все-таки уйду из этого движения. Что-то там, не знаю, случилось с ним. Он пошел к Прабхупаде сказать об этом. А на входе к Прабхупаде там чан стоял с гуладжамунами. Прабхупада поставил его там. Каждый имеет право, кто к нему заходит, взять один гуладжамун и на выходе еще один взять гуладжамун. Вот Прабхупада такую вот вещь сделал, представьте себе. Никто не понимал этой хитрости, но просто всем нравилось. Прабхупада обхитрил таким образом. Он знал, что они слов еще не понимают люди. Но просад уже чувствует. Он их связывает. Они не сознают этого, но... Он говорит, я пошел Прабхупаде сказать решительно, что все, Прабхупада, я ухожу. И тут Гулабджамуны. Ну, я по привычке взял Гулабджамун, зашел и не стал ничего говорить. Говорит, я вышел, снова взял Гулабджамун и пошел заниматься преданным служением. Начинающие преданные, конечно, но мы хотим, чтобы они попали в хорошую атмосферу, где их не эксплуатируют, а вдохновляют, где их ценят, их энтузиазм, их попытки, искренность. Начинающие преданные всем нравятся. Со старыми проблемы так. Вот не все старые нравятся. Вот все новые все нравятся. Но не все старые. Как сказал один преданный со старых времен. Есть, говорит, старшие преданные, а есть состарившиеся преданные. Он разделил вот это все. И вот состарившиеся не нравятся, а старшие нравятся. Вот. Так бывает, что человек долго как бы находится в движении, но не очень развивается, что ли, духовно. Трудно ему. И все же все, кто остается в этом движении, так или иначе, достигают совершенства. Если даже вы не прославлены в этом обществе. Кришна от этого не зависит. Можете упасть на самое дно в глазах преданных. Но если продолжаете преднаслужение, вот даже с такой репутацией, до конца своих дней Кришна вас заберет домой. Не слава здесь наша цель, не престиж, а служение Богу. Поэтому он говорит, Бхагавадгите, слава, бесславие не имеет значения. Успех, поражение, какая разница? Дело это для меня. Мы по привычке думаем, успех означает положение в обществе. Слава. Есть у нас прославленные проповедники. Мы думаем, вот это успех. Не обязательно. Почему так думать? Это стереотип. Кришна по-другому думает. Бывает, прославленный проповедник не возвращается домой к Богу, потому что привязан к этой славе. А преданные, которые спотыкаясь, шли вот к Богу, знаете, со слезами на глазах, возвращаются к Богу. Кришна Верховный, Он решает. Еще?
Что значит познать Бога полностью с точки зрения бхакти?
С точки зрения бхакти познать свои отношения с Ним до конца. Это полностью. Это полностью. Кришна полон. Я тоже должен быть полон сознанием Кришны. Вот что имеется в виду. Стакан полон воды. Я небольшая емкость, так? Но она должна быть полная. Заполнена взаимоотношениями с Богом. Это полностью.
Что такое материальное осквернение?
Материальное осквернение – это чувство собственности. Ложная эго. Это чувство собственности. И самомнение. Когда Кришна говорит, я источник всех духовных материальных миров, надо понять, что если это скажет обычный человек, это будет осквернение. Я здесь хозяин и господин, если кто-то скажет, это осквернение, сильное осквернение. Если Кришна это говорит, это лишено всякой скверны. Потому что он не только это говорит, что он источник, обладатель. Он также говорит, Сухридам Сарва Бутанам, он говорит, я сердечный друг всех живых существ. Самый сердечный. Там нет скверны. Там нет отделенности, я и мое. Я источник, а ты кто такой? Этого нет. Я источник всего и обладатель всего, и я твой друг, самый близкий. Никакой скверны. Все мое, твое. Так?
Как увидеть имперсонализм на практике в жизни?
На практике в жизни имперсонализм как увидеть? Имперсонализм на практике в жизни – это как бы суть Кали-юги, основа Кали-юги. Это философия. Имперсонализм или майя-вада. Например, имперсоналист, Прабхупада приводит пример, он пройдет мимо золота, которое валяется на дороге. Настоящий имперсоналист, если это он познал Брахман, он еще не майя-вади, просто брахма-вади. Потому что в Гите написано «взгляд имперсонализма». Камень, золото, галька, кусок глины одинаково видит имперсоналист. Не различает. Но он пройдет мимо кусков золота, не видя разницы между камнями и золотом. Это имперсонализм. Да, это тоже достижение, не так ли? Быть таким свободным человеком. А персоналист увидит золото и построит храм, и будет поклоняться Кришне. В этом разница. Персоналист пьет воду, то есть имперсоналист пьет воду, и он знает, что это энергия Кришны. Осознает. Так прям когда пьет, осознает этот факт. Это энергия Кришны, милость Кришны. Так. От Бога. Энергия Бога. Персоналист пьет воду, осознает Кришну и благодарит его за это. Это различие. Такая разница между персонализмом. Но майя-вада – это другое. Это имперсонализм со знаком минус. Имперсоналист, который отрицает личность Бога, устраняет его. Эта философия самая опасная для бхакти. Это то, что разрушает нравственность, этику, все ценности постепенно. Как ржавчина, она эти ценности, вот эту мощь духовного знания проедает насквозь. И все превращается в прах просто. Что майя-вада означает «я есть Бог». А как я это делаю? Как доказываю? А я сливаюсь с этим брахманом и становлюсь Богом. Я ему не слуга. Я Бог. А это означает на практическом уровне, а практики спрашиваете, если я Бог, я могу делать все, что позволить себе все, что угодно. Поэтому самые бездравственные поступки делают майя-вади. Потому что я Бог, мне все можно. В итоге они становятся такими. Вседозволенность. И сегодня философия вседозволенности кругом. Значит, основана майя-вада на аханкаре все еще. На ложном эго. Тончайший элемент, видите какой? Даже в брахмане сохраняется. А?
Анастасия Павленко, скажите, пожалуйста, желание служить Богу как появляется и что нужно сделать, чтобы оно всегда оставалось?
Общаться с преданными. Просто общаясь с преданными, вместе совершая служение, автоматически это происходит. Мы даже не замечаем, как мы увлекаемся в преднаслужение. Это естественно. Приходите к преданному в гости. Он говорит, просад, да? Вы даже не замечаете, что вы начинаете преднаслужение с этой фразы. Чистое преднаслужение. Все, пожалуйста, перед вами. Наелись досыта и пошли домой. Ничего же не сделали. Послужили Кришне уже. Что были у преданного. Просто если вы увидели преданного, приходя к нему домой, который совершил пуджу утром, повторил свои круги, просто когда вы лицо увидели, вы уже очистились. Вы даже можете не думать об этом. Если вы умираете, присутствие преданных, вы уже уходите из этого мира. Просто из одного присутствия возвышаетесь. Дорогие преданные, давайте оторвем свой взгляд материальный от преданных, оценки материальные. Давайте посмотрим на ценности, и вы увидите, что ценности превосходят их недостатки. Это нужно осознавать. Не так, что вижу один недостаток и думаю, все, перечеркиваю личность. Это оскорбительно очень. Не недооценивайте силу общения с преданными. Начинающими, равными, старшими, не имеет значения. Все это ценно одинаково для Кришны. Мой гуру Махарадж сказал, если вы оскорбите Уттаматикари, вы падете. Если вы оскорбите Мадхьяматикари, вы падете. Если Уттаматикари оскорбит Канишнатикари, он падет. Вот так. Нельзя недооценивать этот фактор.
Евгений Постников. Йога Майя управляет преданными Господа. Правильно ли сказать, что все преданные, даже начинающие, уже под управлением Йога Майи? И что значит быть под управлением Йога Майи?
Опять, что значит? Вы хотите почувствовать это, да? Увидеть, где же Йога Майя? Йога Майя, да. Если вы приняли решение служить Кришне, Йога Майя берет за вас ответственность. Принимаете духовного учителя Йога Майя. Но, будьте бдительны, потому что Йога Майя может действовать как Маха Майя в каких-то случаях. Она может действовать как Маха Майя. Я не считаю, что мы уже освобождены. Раз Йога Майя уже нас покровительствует. Она проявляется, когда мы совершаем преданное служение. Когда мы не совершаем преданное служение, она действует как майя. Обычная майя. Точно так же. Так что нужно быть бдительным.
Где подчеркнуть решимость для духовных практик?
Решимость для духовных практик. Тут множественное число. Духовные практики и решимость. Так. Ваше состояние сердца важно. Решимость исходит из сердца. Можно волевые усилия делать тоже, если вы убеждены, да, проверить, что вы хотите. Это волевое усилие. Но настоящая решимость из сердца. В сердце должны проникнуть личностные впечатления. Тогда у вас будет решимость. Если вы любите преданных, у вас будет решимость. Если вы почитаете преданных, у вас будет решимость. Пока у вас есть это почтение к преданным, хоть к кому-то, у вас будет какая-то решимость в служении. Если нет никакого почтения, не будет никакой решимости. Человек видит машину. Какая последняя модель в Украине? Ну, машина такая настоящая. Преданные не знают. Поджарич он знает, конечно. А? Ну, привозят откуда-то там. Есть машины такие немецкие, вообще супер, да.
Тесла?
Что за машина?
Электромобиль.
Американский? Дорого стоит? Вот все знают, смотрите. Здесь не все отреченные. Вот это фокус, а? Вот где богатство наше, видите? Там и сердце наше. Итак, представьте, что не вы, вы увидели Тесла. Вы же мужу не дадите покоя, верно же? Где Тесла, где Тесла? Когда ты заработаешь на Тесла? Он через вас узнает и про Теслу, и про сколько стоит, и все на свете, и еще заработает на это. Это решимость, так называется? Потому что вы увидели Тесла, вот, так? А что же вы тут удивительно увидите в сознании Кришны, скажите? Что более удивительно, чем Тесла, есть что-нибудь? Если вы это увидите, у вас будет энтузиазм. Но если у вас в сердце Тесла попал, вам будет труднее перестроиться, понятное дело. Тесла должен быть в гараже, а не в сердце. Но он бензином заправляется, не просадом. Это тамагуна просто типичная, облеченная в такую привлекательную форму. И люди решительно зарабатывают деньги, понимаете, с такой решимостью вообще. Потому что в сердце Тесла. Ну, присмотритесь, может, вам что-то понравится, или кто-то хотя бы в сознании Кришны. И уже какая-то решимость будет. Меня очаровал один преданный, когда я пришел в сознание Кришны. Сразу же. С первой встречи. Простой был. Он мне сразу стал другом. Я был не инициированный, но инициированный. Но стал обо мне как-то беспокоиться по-настоящему, понимаете, это не было что-то такое. Я работал на работе. Он иногда приходил ко мне на работу с большой сумкой. Открывал, говорит, я тебе просад принес. Потому что я сутками работал. Там был не просто просад. Там Кришна, запах Кришны был, понимаете, в этой сумке. Всегда, когда я встречал, я сразу открывал сумку сам. Там шарики есть. Говорит, ты извини, сегодня не успел сделать. Такие были преданные. Ну, я знакомился с другими преданными, тоже видел это что-то другое. С этими людьми я хотел общаться близко. И они позволяли это. Отвечали на мои вопросы, помогали, там, кормили, обучали, с ними что-то интересное, все рассказывали. Однажды взял Бхагавадгиту, напротив сидел старый преданный. Ну и время было уже чтение, и я читал Гиту. И он тоже читал. Там было много картинок в Бхагавадгите. Это было такое, знаете, старое издание. Там было несколько вкладышей таких подробных иллюстраций. Вся Гита была проиллюстрирована. Я вот на эти картинки и ничего не понимал, что-то изображено. А тут что? А тут что только нет. И царь тут, и акула. И все на свете. А это что? Ну вообще все перемешалось. Я так подошел, говорю, слушай, на ты его. Так было принято в советские времена просто общаться. Ты не мог мне рассказать, вот о чем тут вот в этой иллюстрации? Вот так на меня посмотрел. Как ты знаете, это не было бремя для него, это было для него какое-то счастье. Мне что-то рассказать. Вот я не видел даже от своих родственников такого, знаете, такой готовности общения. Да это потом, это еще маленький, не потом, поймешь. И все бегали на работу, потом, завтра, все были заняты. А тут взял Бхагавадгиту, сел рядом. И полтора часа мне рассказывал про все, захватило меня всю Бхагавадгиту. Я через него услышал, понимаете? Это было что-то. Я сейчас помню эту Бхагавадгиту. Почти 40 лет назад. Такие впечатления у меня оставляли преданные, пожизненные. Они между собой могли ругаться, меня это нисколько не волновало. Я смеялся, улыбался всегда, когда слышал это. Мне это даже веселило. У меня какая-то любовь проснулась ко всем. И потом, чуть позже, я сказал себе, дам я обещание сам себе. Все, что они попросят, я сделаю. Я следовал этому обещанию. Всегда. Это был мой энтузиазм. Не знаю, как сейчас. Времена меняются. Этих преданных уже и нет давно. Кого-то в исконе, кого-то в жизни. Но это то, чем я живу. Это тоже мой энтузиазм сегодня. Я так понимаю, что если даже получили одну хорошую самскару, вы уже будете всю жизнь служить Кришне. Одну. Но настоящую.
Хатылы Туймада. Мы хотим принять вашу веру. Как это сделать? Читаем Махамантру. В нашем регионе нет кришнаитов. Мы живем в Арктике. Меня зовут Хатылы Туймада.
Самое красивое имя, которое я слышал, наверное, в жизни. Надо еще значение узнать. Это север, да? Северная культура. Невера. Это называется невера. Это ведические знания изначально. Мы верим во всех святых. Во всех. Мы верим не только в Кришну, мы верим и в Иисуса Христа, и в пророка Мухаммеда. Верим абсолютно. Все эти ценности. И как принять это ведическое знание, так бы я сказал, да? Да, нужно читать книги, соблюдать принципы, да, повторять Махамантру. Остальное уже по милости Кришны произойдет в жизни, устроится. Есть Кришна Прасад. Отказаться от мяса рыбы, конечно же. Если есть такое стремление. Нужно идти этим путем практически. И все? Угу. Уже в Арктику проникло сознание Кришны, Боже мой. А пусть расскажет конкретно, где он живет, что там за условия. Есть ли там хорошее питание, обеспечение, в каких условиях он живет.
Напишут. Как принять духовного учителя?
Как принять? В сердце. В сердце принять. Нужно слушать. На слух принимать духовное чувство. Потом проверить его нужно, испытать на прочность. Настоящий ли это гуру? Нужно узнать в писаниях определение, кто такой гуру, и посмотреть, соответствует ли это. Те качества, которые описаны, и его поведение, образ жизни. Все необходимо, да, разум использовать. Слышать и убедиться, что он следует тому, чему учит сам. Тогда можно положиться на такого человека, как на духовного учителя. Хорошо, здесь мы закончим эфир.